плачут даже, денег нет, никуда не могут уехать. Хлеб даже не могут купить.
Когда нас туда позвали, нам сказали, что на КамАЗе будет 350 тысяч оклад. И так я, да, вот уже год прошло, за год так и не вернули.
А какого хрена тогда работаете, если не кушаете? Чего ты пришел работать, если не
понимаешь? Пусть деньги дают, мы жаем. Все, я за тебя.
Ты что такой дерзкий, ты, блядь? А? Здесь за деньги, вы...
Нормально. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев объявил 2025 год годом рабочих профессий. На красочных плакатах, посвященных этому событию, изображен кирпич как символ труда. И заслуженно. Ведь это важнейший строительный материал, из которого возводятся дома, школы, больницы. Но как живут люди, чьим трудом этот кирпич создается? Слышат ли государство их голос? Уважают ли акулы бизнеса их тяжелый труд? Увы, за речами чиновников о социальном партнерстве стоит мрачная реальность. О том, как боролись за свои права люди, выброшенные за грань нормальной жизни, мы расскажем в сегодняшнем выпуске. Жансая, которая расскажет нам эту историю, работала на Романовском кирпичном заводе рекрутером. Она набирала садчиков, формовщиков, укладчиков и других цеховых работников для работы вахтовым методом. Перед трудоустройством ее предупредили, что на заводе бывают небольшие задержки зарплат. Якобы это связано с закупками угля и особенностями клиентских переводов. Жансая решила, что это рядовые сложности, и согласилась. В ее обязанности входило приводить людей на завод, оформлять их и помогать адаптироваться. Приехав на завод, женщина увидела, что он представляет собой печальное зрелище. Рабочие жили в металлических контейнерах, превращенных в бараки. У них не было нормальной мебели. Люди вручную сколачивали кровати, а вместо шкафов для одежды использовали гвозди. Санитарные условия в бараках оставляли желать лучшего. Один сдвоенный вагончик служил одновременно и душем, и прачечной для 200 рабочих. Стиральной машины не было вовсе. На весь завод было всего 2 повара, из-за чего в столовой иногда образовывались очереди. Кормили на предприятии скудно. Порой на обед посреди тяжелой смены были только пустые макароны. Рабочие вспоминали, что могли без ограничений есть только хлеб и пить чай. При этом за питание, проживание в бараке и даже за постельное белье деньги вычитались из зарплат. Условия в цехах были не лучше. Здание завода находилось в плохом состоянии. Люди трудились в тумане из глиняной пыли без спецодежды и респираторов. Кирпич делался на ушатанном оборудовании, которое заводчане чинили собственными силами. Из средств защиты рабочим выдавали только каску. За ее отсутствие могли штрафовать.
Все это аварийный хуйню ремонтировать. Если на голову это пиздец, жопа будет. Сразу похоронить заживо.
Многоуважаемый царь-бригадир, мы снимаем тебе отчет о проделанной работе. Сделали все, как ты хотел. Работали, как ты любишь. Без перерыва, без обеда. Совсем не устали. Готовы работать хоть до 10 вечера. Прям так, как ты мечтаешь.
Некоторые соискатели, увидев условия на заводе своими глазами, уезжали в первый же день. Но кому-то приходилось закрывать глаза на ужасный быт. У многих рабочих были просроченные кредиты, судимости или просто большая семья, которую надо кормить. На обратный билет деньги находились не у всех, а кому-то и ехать было больше некуда. Люди оставались, надеясь, что вахтовые выплаты помогут им решить проблемы.
Блин, у меня 3 детей. У меня жена и больная теща. Мои дальнейшие планы – поднять детей, самому не умереть с голоду. Я дома не живу, я 2-й год, я по командировкам, потому что в Казахстане сидеть дома, работать за 200 тысяч – это грустно, это жалко, это убого. Поэтому я вынужден по всей стране мотаться, чтобы прокормить свою семью. И ближайшие мои планы – это не умереть, потому что моей семье будет очень тяжело.
Все же у административного персонала условия труда были лучше, чем у цеховых. Сотрудники не жили на заводе, работали в стареньком, но теплом офисе, могли позволить себе нормальную еду. Поэтому первое время у Жансаи все шло хорошо. Ее хвалил начальник и даже повысил до старшего рекрутера. Она стала подбирать людей не только на кирпичный завод, но и на несколько зернотоков того же владельца. Но вскоре ей стали звонить рабочие прошлых вахт и жаловаться, что своих денег они так и не получили. Им было нечем кормить детей, не на что собирать их в школу.
Тут, получается, одна даже жена работника, она мне позвонила. Она мне говорит, вот он пришел туда на работу, он к вам уехал, а где деньги, мне в школу, там ребенка одевать, все, пускай домой не... То есть семьи даже распадались из-за того, что он не мог отправить ей деньги, которые он заработал. А сам этот Заир жил в Астане, ну, на мойке где-то там с проживанием, говорит, я, говорит, стараюсь себе заработать, чтобы отправить. И вот таких моментов много очень, понимаете, что вот просто закрыть глаза, почему я вот начала вот это все делать, как сказать, выбивать зарплату, вот из-за этого.
Жансая подумала, что произошла бюрократическая ошибка и попросила хозяина заводов адресно перевести людям деньги. Сначала он откликался и выполнял ее просьбы, но очень скоро невыплаты начались и у действующей смены. При этом завод продолжал торговлю. Ежедневно с его территории выезжали КАМАЗы, полные кирпича. Рабочие пробовали возмущаться, но директор гасил их раздражение маленькими подачками, которых хватало только на еду. Рекрутеры стали для хозяина живым щитом от недовольства цеховых рабочих. У кадровичек не было доступа к деньгам, но именно их люди встречали в офисе, куда приходили поскандалить. Рабочие ругались, а растерянные рекрутеры пытались их успокоить. Однажды в офис ворвалась нищая женщина с оборванными детьми, которая побиралась около местной мечети. Ее вместе с братом когда-то обманули здесь на большую сумму, из-за чего семья скатилась в полную нищету. Жансая и ее подруга, рекрутер Динара, даже покупали рабочим еду на собственные деньги, потому что не понимали, как еще они могут помочь людям.
Плачут даже, денег нет, никуда не могут уехать. Хлеб даже не могут купить. Правильно, как им жить? Деньги не дают даже на дорогу.
Но не все на заводе были такими добросердечными. Отдельные сотрудники, у которых был доступ к финансам предприятия, не стеснялись присваивать себе даже ту скудную зарплату, что поступала на счета некоторых окончательно сломленных рабочих.
Человека, вот я вам честно скажу, портной Дмитрий, работник, он там вообще как динозавр уже, сколько лет он там работает, он может годами не получать зарплату, но он там всегда за своего генерального директора будет стоять, нет, он получал зарплату, но он ее не видел, потому что она поступала на счет директора, мастера смены, например, да, и человек просто, при мне это было лично, как его зарплата двухмесячного оклада, да, вот он 400 тысяч ему начислили, и получается он... Его зарплату мастера смены поехали в город ее просто гулять в кафе. Вот это было при мне. Как я переживала, бегала за портного Дмитрия, который без сигарет, без ничего остался. Просто он жил на заводе. Бывало такое, что производство просто стояло, не работало, потому что люди бунтовали. Они не хотели работать, потому что нету зарплаты. А он требовал. Потом он начинает делать какую-то такую минимальную авансовую систему. Ну, там где-то кому-то 20 тысяч, кому-то 10-30, вот так вот.
Несмотря на тяжелую атмосферу, женщины вынуждены были ходить на работу и невольно прикрывать хозяина. Подруга Жансаи Динара была беременна двойней. Небогатая семья надеялась на декретные выплаты, поэтому бросить завод женщина не могла. А Жансая верила, что ситуация успокоится и с хозяином получится договориться, ведь у нее были с ним хорошие отношения. Но лояльность руководителя к слишком заботливой кадровичке начала сменяться глухим раздражением. Он начал игнорировать ее настойчивые просьбы и иногда отвечал грубо. А рабочих вместо денежных подачек все чаще ждали кулаки бригадиров.
Жена не курит, ничего не пьет, нет. Не кушает даже. Нет. Столовые, которые вы нам даете макароны. Нет. Не кушай, она же женщина.
Нет, смотри теперь.
Ну все,
нет.
Да. Какого хрена тогда работает, если не кушаешь? Что ты пришел работать?
Ну пусть деньги дай мне, Жень.
Не кушай. Ты дай деньги. Дай. Что ты хлеб, моя жена даже не кушает. Кто вас заставит
прийти? Она же не кушает, говорю.
Нет, ты слушай теперь, ты слушай. Ты слушай, слушай, хорошо это. Хорошо, ты не кушаешь. Ты сюда смотри.
Что ты жену сюда добавляешь? Ты за себя отвечаешь.
Ну все, я за себя.
Ты что такой дерзкий, ты? Здесь за другие выйдешь на...
За слова отвечай. Нормальный артист. Ты,
выйди. Дальше становилось все хуже. Через какое-то время хозяин перестал выплачивать зарплату не только цеховым работникам, но и офисным. Жансая была уверена, что проблемы там, внизу, ее не коснутся. Первое время рекрутеры деликатно терпели невыплаты, но долго так продолжаться не могло. Когда сотрудники начали задавать вопросы, хозяин предприятия отвечать на них не стал.
То есть я в октябре ему пишу, говорю, где моя зарплата, ну когда вы отдадите? Он меня берет, тупо блокирует. Просто берет и блокирует. Меня это взбесило, конечно. Никому не нравится, когда ты пишешь, общаешься, тебе вот так вроде все нормально, а потом тебя просто берут и блокируют. Как не, знаете, вот ненужный вот человек, вот его просто заблокируют.
Стало ясно, что делать ставку на дружбу с хозяином было ошибкой. Работники лишь потеряли драгоценное время. Сейчас они оказались в том же отчаянном положении, что и все остальные рабочие завода. Люди поняли, что переломить ситуацию они могут только вместе. Но как можно объединить вахтовиков? Ведь рабочие были территориально разобщены. Многие люди уже разъехались с завода по всему Казахстану, а кого-то хозяин перебросил на зернотоки. Тут пригодились профессиональные навыки рекрутеров. Женщины начали искать обманутых вахтовиков через соцсети. Попутно они создали чат для координации дальнейших действий. Их самоорганизацию поддержала казахстанская организация «Красная юрта». Сперва в возможность успешной борьбы поверило всего лишь 20 человек, но вскоре в чате было уже 140 заводчан.
С 1 по 15, за 15 дней вахты мне обещали 300 тысяч оклад, то есть я проработал одну полноценную вахту. Дальше задержки. Не давали зарплату, и через больше недели мне пришлось уволиться.
СУ «Нурабрик» осталось должно мне за последние три вахты, по моим подсчетам, 420 тысяч.
Все мы туда приехали, чтобы заработать. У всех есть семьи, там кредиты, долги какие-то. Мы приехали с надеждой, чтобы заработать и расплатиться, и как бы иметь нормальную работу. Но в конце получилось, что нас всех кинули на деньги, никому половину не заплатили, мне в том числе. Они мне должны сейчас 600 тысяч за две вахты, за третью я уже ничего не говорю.
Я работал на заводе РКЗ в 2024 году, апрель-май месяцы, две вахты, механиком. Обещали оплатить за каждую вахту по 250 тысяч, но копеек деньги до сих пор еще не получил.
Рабочие стали требовать свои зарплаты, но сделать это оказалось не так легко. Государственная машина не торопилась вставать на защиту простых людей. Рабочие писали коллективные жалобы на имя работодателя, отправляли обращения в согласительную комиссию, в трудовую инспекцию. Однако чиновники под разными предлогами отказывали в проверке завода. Из всех инстанций рабочим приходили отписки. Подключили работники и социальные сети. Они выкладывали в интернет видеообращения, а также просили журналистов осветить ситуацию. Увы, работникам не удалось привлечь достаточно внимания. Их видео терялись в огромном количестве развлекательных постов. На телевидении активистам отказали в репортаже, ссылаясь на малочисленность протеста. Зато известие о том, что работники объединились и действуют вместе, дошли до хозяина предприятий. Конечно же, деловой господин смертельно обиделся. Он же давал людям уникальный шанс поработать, а они ему отплатили такой монетой. Душеизлияния хозяина попали в сеть.
Потом на заводы тех, кто на нас писали заявление, там, да, их не принимать. Пусть он там начальником формовки был, не имеет значения. Выставщиком был или там директором был, без разницы. Не принимать. Просто к тому, что когда тяжело было, блин, когда я там с пальца, скажем так, высасывал деньги, блин, они нас топили, мочили, блин, по-другому не скажу. Я понимаю, там кредиты, займы, там сложности. Да, их тут вины нету. Он пришел, отработал, я обязан ему оплатить тренинг. Но сложности не только у меня, но и у всех. Я их здесь не виню, абсолютно не виню. Но там какой-то один условно баламут или завелся условно, он там начал писать, строчить. Я не под его соусом, там каждый из них. Свою фамилию, третью фамилию, четвертую фамилию и так далее, и так далее. Понятное дело, я-то для себя знаю, мне чужие деньги не нужны. Зачем? Должен, я плачу. Ну, сейчас не получается, ну подождите, чтоб месяц, ну два, может три край тренинг.
Опорой работников стали активисты Красной юрты. Товарищи из организации помогли рабочим оформить судебные документы, а также через прокуратуру возбудить уголовное дело против руководителя по статье о мошенничестве. Деловой господин наконец-то испугался. Он понял, что людей против него много, да и действуют они грамотно и слаженно. Он начал возвращать деньги вахтовикам. Но выплаты отдельным участникам чата не были окончательной победой. Судебный процесс двигался тяжело. Заседания все время откладывались, переносились, шло время. Рабочие, получившие свои деньги, теряли интерес к дальнейшему развитию событий и пропадали со связи. Активных работников становилось все меньше. Тем временем хозяин заводов подготовил контратаку. Напал он на самого уязвимого человека, на беременную женщину. Рекрутера Динару лишили декретных в надежде, что теперь ее легко будет подкупить.
Динару они вели, то, чтобы она же в декрете была, как декретная, чтобы получить. Они ее вели, а потом просто тупо ее этим же днем ее просто убрали. Все, ее просто убрали, она получила, не получила декретные. Она осталась без декретных. Она беременная, с двумя, у нее просто двойняшки были, тяжелые роды, у нее была травма, у нее до сих пор остался последствия после этой, ну вот, травм, после этих родов. Ей сделали кесарево сечение, человек потом еще года два, год боялся наступать на ноги. Он отправил своих адвоката и вот доверительное лицо свое. Потому что он не то хотел дать ей, то, что, ну, мы еще, видите, мы могли бы закрыть глаза и просто получить свое, но мы так это не сделали. Мы просто отказались, мы не пошли, и мы держались вместе. То есть, пока он всех не рассчитает.
Когда замять протест подкупом лидеров не удалось, хозяин предприятий стал действовать через судебную систему. Его юристы сослались на то, что 3 года назад некий клиент задолжал ему денег, вот теперь деловому господину и нечем платить зарплаты. Судья вошел в положение хозяина, и расследование прекратили. Выплаты обманутым работникам сразу же остановились. Но люди не сдались. С помощью красной юрты они подали жалобу в Следственный комитет. Дело удалось открыть вновь. Бизнесмен под нажимом активных работников буквально вынужден был платить зарплаты. Тем временем чат, объединивший вахтовиков, окончательно растаял. В конце концов, Жансая и ее подруга Динара остались практически одни. Без поддержки коллектива они стали легкой добычей. И хозяин предприятия не замедлил ударить снова. Второе дело ему тоже удалось закрыть, якобы из-за отсутствия состава преступления. И он тут же начал тяжбу с Жансаёй за клевету на свое доброе имя. Он использовал видео, которое люди распространяли в интернете, чтобы предупредить людей об обмане с зарплатой на заводе. По словам работницы, ее привлекли за чужой комментарий в социальной сети. Сперва судья была лояльна к женщине и обещала разобраться в деле, но потом резко перестала вдаваться в детали и быстро вынесла обвинительное решение. Жансаю оштрафовали на 760 тысяч тенге. Из-за всех неурядиц ее здоровье пошатнулось. Жансая попала в больницу. Сейчас она продолжает попытки через суд снять с себя обвинение в клевете. Но ее подругу сломали угрозы, тяжелые роды и нищенская жизнь. Она выпала из борьбы. Увы, коллективное движение работников за справедливость на этом окончательно угасло. Давайте проанализируем опыт наших героев, а также тактику и инструменты, которые они использовали, чтобы отстоять свои права. В первую очередь, люди попытались привлечь внимание общественности к своей проблеме. Видеообращения граждан к властям регулярно появляются в социальных сетях. Создается иллюзия, что бороться просто. Нужно всего лишь запустить видео в интернет, и тебя услышат, о тебе заговорят. Иногда ролики действительно подхватывают СМИ, и тогда чиновники разово реагируют. Но крики о помощи наших героев попросту утонули в информационном шуме, не привлекли должного внимания. Становится понятно, что проблемы работников системно не решаются оглаской. Журналисты, как оказалось, тоже не спешат помогать обычным людям. Зато наличие формально независимых СМИ создает у людей ложное чувство, будто борьба за справедливость не такое уж сложное дело. Скандалы в сети и по телевизору, в свою очередь, помогают снять народное напряжение. Соцсети развлекают и отвлекают людей от реальных мыслей о самоорганизации. Кто-то скажет, что главная проблема рабочих в том, что у них было мало законных прав. Действительно, в Казахстане практически невозможно создать настоящий профсоюз. Трудовые инспекции существуют формально, а судебная машина встает на защиту интересов бизнеса. Способны ли в таких условиях работники успешно отстаивать свои права? Ведь даже те гарантии, которые сейчас формально у них есть, не исполняются. На самом деле, да, защищаться можно и в таких условиях. Но для этого работники должны быть сплоченными и организованными, действовать по принципу «один за всех и все за одного». Если же рабочие пассивны, разделены национальной грязнёй, бытовыми и личными интересами, они не смогут отстоять себя ни в маленьком кирпичном цеху, ни на масштабном уличном протесте. Можно вспомнить народные выступления из-за повышения цен на газ в 2022 году, переросшие в беспорядки по всему Казахстану. Этот социальный взрыв, который кто-то даже называл революцией, был инструментом для разборок между старой гвардией Назарбаева и новым президентом Токаевым. Простые казахстанцы принесли кровавую жертву. Во время подавления протестов погибло свыше 200 человек. Но социальные требования простых людей так и не были услышаны. Рабочие не получили никаких новых прав. Напротив, власти закрутили гайки еще сильнее. Иронично, но цены на тот же самый газ, из-за которых и было возмущение, только выросли. Самоорганизация – вот единственная настоящая сила, которая работает. Протест против невыплат зарплат начали два лидера-одиночки – Жансая и Динара. У смелых женщин, движимых чувством справедливости, получилось объединить людей, привлечь помощь Красной Юрты, добиться юридического рассмотрения дела. Пока рабочие действовали вместе, сплоченно, хозяин чувствовал давление и был вынужден идти на уступки. Но по мере того, как работники получали свои деньги, их интерес к протесту угасал. В итоге женщины остались наедине с хозяином, который использовал против них самые разные средства. Их некому было защитить от удара. Да, вахтовикам удалось выбить свои зарплаты. Но стало ли это настоящей победой? Разовая выплата ситуативно решила чьи-то жизненные проблемы. Но при этом рабочие по-прежнему остались разобщенными, а значит уязвимыми. Кирпичный завод продолжает существовать, а его работники все так же остаются без денег. Зато хозяева предприятия никак не пострадали. А работники, которым удалось уйти с проклятого завода, сталкиваются с теми же проблемами на новых местах работы. И большинство из них не осознает, что и там им придется бороться за свои права, начинать все сначала.
Меня пригласили в Астану поработать на фасаде. Я там поработал 2 месяца. Меня кинули на 600 тысяч. Но деваться некуда, я оказался на улице. Действительно, в прямом смысле. Позвонил по объявлению, устроился на кирпичный завод. Меня и там окинули. Приехал в Алмату, поработал с человеком. Ему нужен был каменщик, выкладка гранита. Поработал с ним также, авансы. Дело дошло до 1 000 000 тенге. Кинул меня, в прямом смысле послал меня. Написал обращение в прокуратуру, суд, трудовую инспекцию, везде. Все меня пинают, потому что неинтересно. Дружба нет такого. Все стараются придерживаться своих взглядов, своих интересов. Поэтому то, что касается меня, моих денег, моих интересов, я придерживаюсь этого. Я не спрашиваю, у кого что в семье. Никто не спрашивает меня, потому что зачем, как говорится, брать чужое бремя на себя. Ну, вот так люди и живут.
Маркс и Энгельс писали, наемный труд держится исключительно на конкуренции рабочих между собой. Только объединяясь, люди обретают силу. Но объединение формальное, пассивное, ничего не дает. Честные лидеры не выдержат без реальной поддержки коллектива. А менее честные будут успешно манипулировать рабочими, используя их возмущение в корыстных целях. По словам наших собеседников, на крупных заводах Казахстана забастовки часто используются хозяевами конкурирующих предприятий в переделе сфер влияния. Рабочие, возмущенные невыплатами и произволом, оказываются пешками в игре, где их интересы даже не представлены. Сегодняшняя история – это не какая-то ужасная страшилка с национальным казахским колоритом. И у нас работники все чаще сталкиваются с задержками и невыплатой зарплат. В 2025 году задержки зарплат в России перевалили за 2 миллиарда рублей. Под ударом нередко оказываются вахтовики. Как правило, вахты работают люди из бедных регионов, где нормальной работы просто не найти. Чтобы как-то выжить, люди берут кредиты и влезают в долги. Они едут на вахту в надежде расплатиться потом. И если их обманывают, работники оказываются в безвыходной ситуации. Так, в прошлом году в России бастовали вахтовики Лучегорской ГРЭС в Приморском крае. Как и в истории с Романовским кирпичным заводом, людям не выплачивали деньги в течение нескольких месяцев. Некоторые вахтовики были в таком отчаянии, что даже забирались на крышу электростанции и угрожали навредить себе, если не получат деньги. Как же не попадать в такие ситуации? Всегда помните, что рабское положение не возникает внезапно. Оно углубляется постепенно, через привычку работника к терпению. Людей на Романовском кирпичном заводе никто не удерживал силой. Тем не менее, постепенно ситуация для них стала безвыходной, а некоторые рабочие превратились в бесправных рабов. Рекрутеры сперва лишь жалели рабочих и прикрывали хозяина, но вскоре и сами оказались на их месте. Молчаливое соглашательство и ставка на дружбу с начальством кажутся простым бесконфликтным решением, но это всегда ошибка. Чем дольше человек терпит, тем зависимее он становится. Положение работника делается шатким, а голос тихим. Возможности требовать свое постепенно исчезают. Пока успешный «Атлант» пускает зарплаты в оборот, на вклад под высокий процент, на новый офис, на расширение бизнеса, люди выдумывают оправдания своей пассивности и терпят еще немножко. Когда же маска партнерских отношений окончательно слетает, работники оказываются в ситуации намного худшей, чем если бы они начали действовать сразу. Не ждите, когда проблемы вас раздавят. Организуйтесь уже сейчас. Если вы находитесь в Казахстане, ищите единомышленников. Обратите внимание на работу Красной Юрты. А если вы живете в России, присоединяйтесь к деятельности Российского трудового фронта. Вместе мы можем больше. Вернем себе гордость. До новых встреч!